Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Состояние Андрея Сычева снова резко ухудшилось. «Газпром» подтвердил, что как минимум втрое поднимет цены за газ для Белоруссии. Сильвио Берлускони подал официальное прошение об отставке. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, резко ухудшилось. Его опять перевели в реанимацию, сообщила в интервью «Радио Свобода» сестра Сычева Марина Муферт.
Дело в том, что ему буквально перед праздничными выходными вытащили все катетеры, и у него поднялась температура. Все эти вот 3 дня у него температура держалась. Когда мама сообщала об этом врачам, они отвечали однословно, что не должно быть и все. И в итоге, значит, сегодня, когда они все-таки вышли все снова на работу, они его посмотрели, УЗИ показало, что у него увеличена почка. Его сегодня перевели в реанимацию, поставили обратно ему эти катетеры, подключили давление и сердце. И сколько он сейчас работать реанимации. Врачи не говорят.
Сказала сестра Сычева в интервью «Радио Свобода». Сычева после жестоких избиений пришлось ампутировать ноги. «Газпром» еще раз подтвердил, что с января будущего года намерен как минимум втрое поднять цены за поставки газа в Белоруссию. Ожидается, что Минску предложат платить $145 за 1000 кубометров. Сейчас $46.5. Вот что заявил в эфире радио «Эхо Москвы» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Теперь нам нужно понять, какие шаги будут в этом году сделаны для «Газпрома», для удовлетворения тех экономических наших потребностей, нужд. Если это будет сделано, будем смотреть, какая будет ситуация.
Сказал представитель «Газпрома». В Чечне с визитом находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток, которая проводит инспекцию мест заключения и содержания задержанных. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Мауро Пальма, в понедельник он и его коллеги не были допущены в село Центарой. После этого президент Чечни Алу Алханов заявил, что делегация может посетить Центарой, равно как и любой другой населенный пункт в республике.
Я полагаю, что произошло недоразумение. На территории Чеченской республики нет и не может быть мест, куда не могла бы приехать, где не могла бы проводить свою работу европейская делегация.
Сказал президент Чечни. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. В письме российскому правительству говорится, что Евросоюз не намерен препятствовать попыткам «Газпрома» внедриться на европейские рынки, но и Россия должна, в свою очередь, предоставить европейским компаниям доступ к своей нефтегазовой промышленности. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал президенту страны официальное прошение об отставке. Тем не менее, он останется во главе правительства до тех пор, пока не будет приведен к присяге новый кабинет во главе с Романо Проди. Репортаж из Рима в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку почти весь кабинет министров. Президент Курманбек Бакиев отставки не принял. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Кабинет министров Киргизии в полном составе подал в отставку, за исключением премьер-министра Феликса Кулова. Такое заявление на пресс-конференции сделал вице-премьер Адахан Мадумаров. По словам Мадумарова, поводом для коллективной отставки стала неудовлетворительная оценка членов правительства парламентом. На последнем заседании парламента депутаты негативно оценили работу 13 министров из действующих 18 членов правительства. Как сказал вице-премьер, цитирую, «у нас не оставалось морального права оставаться на своих постах, цепляясь за свои должности». Конец цитаты. Как отметил Мадумаров, премьер Кулов также хотел подать прошение об отставке, однако члены правительства отговорили его. Вице-премьер Мадумаров также заявил, что президент Курманбек Бакиев не принял отставки кабинета министров. Поблагодарив членов кабинета за хорошую работу и попросив правительство отныне работать с утроенной силой. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Он предложил иностранным фирмам покинуть Боливию, если в течение полугода они не признают государственный контроль в сфере производства энергоресурсов, говорит вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера.
Отныне нефтяные предприятия – собственность боливийского народа. Они возвращены Боливии. Именно в ее собственности они должны находиться всегда и будут находиться.
Это был вице-президент Боливии. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов.
Что касается обстановки, она действительно сложная, тяжелая, но управляемая и находится под контролем.
Сказал представитель МЧС. Строительные бригады возводят дамбы в местах возможного прорыва воды. Идет эвакуация населения. Паводок угрожает административному центру Алтайского края Барнаулу, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Как сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, около 1500 человек не смогли вылететь во Францию из-за забастовки сотрудников французского посольства 27 апреля. Об этой теме во второй половине часа. Соединенные Штаты принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зеллик, говорит представитель Госдепартамента.
Мы полагаем, что миротворческие силы Африканского союза в Судане должны быть заменены соответствующими подразделениями Организации Объединенных Наций. Международное сообщество оказывает давление на власти Судана с тем, чтобы они наконец дали согласие на размещение в Дарфуре миротворцев ООН.
Сказал представитель Госдепартамента США. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Серия нападений на гей-клубы в Москве. Сильна ли гомофобия в России? Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Сколь стабильным будет новое правительство республики? За взятки и коррупцию арестованы несколько высокопоставленных офицеров российской таможни. Чем вызвана очередная операция против оборотней в погонах? Проблемы с выдачей шенгенских виз в консульстве Франции в Москве. Как возник очередной туристический кризис? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. В Москве уже несколько дней происходят события, которые серьезно осложнили жизнь российских сексуальных меньшинств. В ночь 30 апреля на 1 мая геям не дали провести вечеринку в одном из московских клубов, а днем в понедельник сорвана фотовыставка, организованная секс-меньшинствами в другом клубе. На нескольких сайтах российских националистических и радикальных организациях размещено расписание гей-мероприятий в Москве с призывом к сторонникам радикалов по возможности мешать проведению этих акций. Вечером 1 мая такая демонстрация противников геев должна была состояться у клуба «Три обезьяны», но их встретила милиция и помешала проведению такого рода демонстрации. На месте событий был корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Череда последних событий в Москве заставила российские сексуальные меньшинства всерьез задуматься о своей безопасности. Сначала на сайтах российских неонацистов появилось подробное расписание того, где и когда геи собираются проводить свои мероприятия самого разного характера. Активисты неонацистских движений призывали своих соратников прийти и не дать этим мероприятиям состояться. 30 апреля группа агрессивно настроенных граждан, среди которых были и пожилые женщины с иконами, и священник, и бритоголовая молодежь, сорвали гей-вечеринку в одном из московских клубов. На следующий день сгорела арт-галерея, указанная на тех же экстремистских сайтах, как место проведения фотовыставки геев. По мнению управляющего московским гей-клубом «Три обезьяны» Станислава Андросова, все началось с того, что некоторым московским гомосексуалистам захотелось публично пройти по столице.
Это началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду. И, соответственно, с этого момента и потянулись все вот эти вот нападки на сторону геев. У нас своя культура, как сами видите, у нас ни вывесок, ничего нет, мы не скандируем, что стань геем, будь геем. живем сами по себе.
Сам клуб «Три обезьяны» также ждал нападения, и его руководство настояло на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Призыв оказался услышанным, и около 20 ОМОНовцев уже дежурили около клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей, многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и 3 пожилые женщины с иконами. Старший из милицейских начальников вышел к демонстрантам, и между ним и лидером пришедшей группы завязалась пока еще мирная беседа.
Ваши деяния, это есть и состав. Видите, как вы идете,
шабаслаги, шесты, крики. Я знаю, что все действия и законы принимают люди, а вот гомосексуалисты нарушают закон нравственности.
Какой бы закон ни был, надо его выдерживать.
А вот там среди ваших машин есть машина гомосексуалистов или нет?
Наши законы.
Нам не нравятся законы Российской Федерации, которые защищают гомосексуалистов.
Вы депутат, вы эти законы принимаете.
Я принимаю.
Значит, вы его и приняли, этот закон.
Лидер пришедших назвался Игорем Артемовым, депутатом законодательного собрания Владимирской области и председателем Русского общенационального союза. Бритоголовые построились в 3 шеренги и начали скандировать лозунги и размахивать флагами. Кроме криков о нации, скинхеды скандировали гомофобские лозунги, а ОМОН ждал подкрепления, так как милиционеров было примерно втрое меньше, чем демонстрантов. Подкрепление появилось, и скинхеды, окруженные с двух сторон, решили ретироваться. Милиция последовала за их колонной, на ходу выхватывая по нескольку человек и задерживая их. Причем Игорь Артемов был задержан одним из первых. Действовал ОМОН довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди задержанных одного своего коллегу, правда, стажера. Задержанных погрузили в автобусы и увезли в ближайший отдел внутренних дел. Стекла многих машин рядом с местом задержания скинхедов оказались разбиты. Милиция задержала почти 40 участников экстремистской акции. Попытки сделать жизнь российских геев сложной предпринимаются и на политическом уровне. В конце апреля депутат Государственной Думы России Александр Чуев предложил законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма. Александр Чуев рассказал в интервью «Радио Свобода», что побудило его создать такой документ.
Пропаганда публично такого образа жизни, таких сексуальных отношений, с моей точки зрения, недопустима, потому что нарушает права других граждан, нормальных граждан нашей России. И самое главное, становится доступной детям, что, с моей точки зрения, очень опасно. Кроме того, пропаганда гомосексуализма порождает общественно опасные последствия, что является как раз признаком преступного деяния. На самом деле, определение там достаточно четкое. Речь идет о публичной пропаганде, прежде всего, образа жизни, гомосексуального образа жизни. Речь идет о вещах, которые открыты, да, в том числе фильм «Голубая гора». Такой фильм должен был бы быть ограничен в показе для детей, хотя, честно скажу, это не самый, с точки зрения вреда, может быть, не самый вредный фильм по сравнению с тем, что иногда мы видим в рекламе и по телевидению.
Александр Чуев достаточно снисходителен к геям и не собирается сажать их в тюрьму.
Уголовная ответственность — штраф или лишение занимать какую-либо должность. То есть, если человек был ответственен за пропаганду гомосексуализма, и он лишается права занимать какую-то должность на срок до 3 лет.
Видимо, представители секс-меньшинств ожидают серьезной атаки на свои права со всех сторон и уже готовятся к обороне. Как сообщают интернет-ресурсы российского гей-сообщества, в ближайшее время может быть создана общественная организация «Единый союз геев России». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нашумевший американский фильм, о котором говорил депутат Чудов, называется не «Голубая гора», а «Горбатая гора», но это, конечно, не меняет сути дела. Насколько распространена в России гомофобия? Гость рубрики «Собственный опыт» в программе «Время свободы» сегодня главный редактор интернет-сайта gay.ru Эдуард Мишин.
События по
последнего года, по крайней мере, меня потрясли. И я не знаю, стоит ли удивляться тому, что в нашей стране гомофобия, когда у нас проблемы и покруче, на мой взгляд, возникают. Но в целом и гомофобия тоже.
Верно ли я понимаю, что вы ставите эту проблему в контекст усиливающегося преследования всяческих меньшинств в России? Речь идет и о нападениях на иностранцев, рост ксенофобии. И вот если на эту проблему гомофобии смотреть в общем контексте?
На мой взгляд, вот эти три события, они просто стоят в очевидном ряду. Но я бы даже дальше посмотрел. На мой взгляд, изменение отношения к общественным организациям и к антиспидовским организациям, усиление вообще роли церкви и значение ее слова – это все на самом деле события одной цепи.
А чем вы это объясняете? Речь идет о какой-то целенаправленной политике каких-то центров власти, Кремля, например, или речь идет о каком-то спонтанном изменении общественных настроений, на ваш взгляд?
На мой взгляд, общественное настроение достаточно толерантное. Я очень редко, вот лично, как человек, встречаюсь с гомофобией, очень редко. Но в качестве некого общественного, публичного лица все чаще и чаще. Есть какие-то странные попытки управлять настроением этого населения, какое-то раздувание совершенно удивительнейшей истерии, призывы к насилию, к ненависти, которые совершенно спокойно существуют фактически без какой-либо реакции властей, что там далеко ходить. То та же самая компания подростков, которая устроила шабаш рядом с гейскими клубами, фактически она вся ведь была с начала до конца сдирижирована, и на их сайте написано, когда все это начнется. Была целая программа побоев, избиений, поджогов и так далее.
Вы сказали о том, что, по вашему мнению, российская власть, по крайней мере, попустительствует такого рода настроением. Почему она так себя ведет? У вас есть объяснение?
На мой взгляд, разыгрывается какая-то антифашистская карта, что вот посмотрите, сейчас порядок в нашей стране, и особенно фашисты поднимают голову, и следующий виток власти – это начало борьбы с фашистской гидрой. Никаких других вменяемых объяснений тому, что происходит в стране и почему на все это смотрится сквозь пальцы, я найти не могу.
Вы сказали, что, будучи публичным лицом, ну, одним из, скажем так, активистов гей-движения, вы сталкиваетесь с непосредственной опасностью или угрозой. Что вы имеете в виду конкретно?
Я имею в виду те проекты, которыми мы занимаемся. Вообще говоря, каждый раз попытка общественного выхода, напомню, что одна из них была, например, в прошлом году, когда мы вместе с депутатом Мурзиным пытались зарегистрировать брак, чтобы изменить семейный кодекс. Буквально в следующий день к нам приехало отделение милиции в полном составе, пыталось нас выжить из нашего офиса. То, что происходит сейчас с клубами, я воспринимаю тоже и на свой счет, потому что я прекрасно понимаю, что сначала пришли туда, потом придут к нам. Здесь, в общем-то говоря, вопрос времени.
Проблема сексуальных меньшинств, равенства, их актуальна не только для России, для очень многих стран, и в разных странах она решена по-разному. На мировой карте где находится Россия? Это достаточно либеральное общество, по вашему мнению, или нет? Или это очень консервативное, закрытое такое традиционное общество?
Мы находимся скорее посередине. То есть мы, конечно, не можем себя сравнивать с такими странами, как, например, Иран, где фактически до сих пор практикуется смертная казнь за гомосексуальность. Но до любой страны Европы нам не то что далеко, не виден край вообще, куда ехать. Поэтому, в общем-то, мы находимся, наверное, между двумя полюсами.
Есть ли какие-то сформулированные социальные или политические, или законодательные, скажем, требования у российского гей-движения? Чего вы добиваетесь? Изменения какого в законодательстве, если добиваетесь?
Вы знаете, у гей-движения как такового нету четких требований. Есть разные люди, которые представляют, по сути, собственные интересы. Каждый из них лоббирует те или иные изменения, будь то в законах или в общественном мнении и так далее. Для себя лично я ставил как приоритетную задачу это возможность регистрации партнерств, которые дали бы возможность защитить свои юридические и финансовые права двум людям одного пола. И, собственно говоря, возможность проведения тех или иных конференций. Ну, в общем-то говоря, до последнего года ни у кого со вторым пунктом никаких проблем не возникало. Единственное, возникла проблема с вот этим гей-парадом. На мой взгляд, совершенно справедливая проблема, потому что сам парад такое очень противоречивое мероприятие. Но спротестовать даже против тех же самых конференций, вот что сейчас происходит, ну, я не понимаю, какой в этом смысл.
Это была рубрика «Собственный опыт», и ее гость, главный редактор интернет-сайта gay.ru Эдуард Мишин, он говорил о проблемах сексуальных меньшинств в России. Мы вернемся к обсуждению главных тем дня через минуту.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
пришедшим на демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 2 мая. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чья правоцентристская коалиция потерпела поражение на недавних парламентских выборах, сегодня подал прошение об отставке президенту республики. До последнего момента Берлускони отказывался признать поражение, ведь разница между его избирательным блоком и левоцентристами, которых возглавляет бывший глава Европейской комиссии Романо Проди, ничтожна, всего около 25 тысяч голосов. Накануне отставки Берлускони новое большинство избрало глав обеих палат парламента, и политические перспективы дальнейшей борьбы, очевидно, для Берлускони показались призрачными. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Италии Вероника Остринская.
Свое решение Сильвио Берлускони принял после того, как в минувшие выходные левоцентристам так и удалось возглавить обе палаты итальянского парламента. Председателем Сената, решением 165 сенаторов, стал представитель одной из крупных партий левого центра Франко Марини. Франко Марини был избран с четвертой попытки, и эта хрупкая победа левоцентристов, чье преимущество в Сенате исчисляется всего двумя голосами, вызвала в итальянском обществе новую волну политических дискуссий на тему, как долго при такой ситуации протянет грядущее правительство, и сможет ли оно решать назревшие проблемы бюджетного дефицита, стагнирующей экономики и хаоса в системе налогообложения. По мнению Паоло Франки, журналиста влиятельной ежедневной газеты «Карьера делла Сера», сложности с избранием лидеров обеих палат парламента – это отчетливый знак недееспособности пришедшей к власти коалиции. Для коалиции Романо Проди история с избранием председателей обеих палат итальянского парламента, что тот звонок будильника. Те, кто опасается за жизнеспособность нового правительства, и тем более те, кто надеется на то, что оно скоро закончит свое существование в чистом виде, получили подтверждение как своих опасений, так и своих надежд. Коалиция Романо Проди – это настолько зыбкая общность, что не думать об этом невозможно. Как только состоялись выборы в обеих палатах парламента, лидер левоцентристов поспешил заверить сомневающихся, что возникшие трудности – вещь естественная, и задача как самого Проди, так и его сторонников – не отступать и все же удерживать доставшееся в результате выборов большинство. Мы все равно идем вперед, чтобы успеть сформировать новое правительство до назначения премьер-министра президентом страны. Все, что ответил Романо Проди на многочисленные вопросы журналистов. Лидером Нижней палаты парламента, где левоцентристы имеют твердое большинство в связи с позицией победителя на минувших выборах, избран Фаусто Бертинотти, глава партии реформированных коммунистов. Кандидатура, так же как и кандидатура Марини в Сенате, была утверждена только после четвертого раунда голосования. Оба лидера, как Верхней, так и Нижней палат, в прошлом были активными профсоюзными деятелями, которые сразу же после избрания поспешили заявить о том, что в будущем не будут отдавать предпочтений ни одной из сторон политического спектра. Правоцентристы устами представителя партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» на результаты голосования в парламенте отреагировали так. Мы готовы создать сильную оппозицию левоцентристскому правительству, которое не имеет устойчивого большинства, достаточно одного факта, что спикером Нижней палаты парламента стал представитель коммунистической партии. В демократической стране это просто недопустимо. Но лидер коалиции, потерпевший поражение во всеобщих выборах с разницей всего в 25 тысяч голосов из более чем 47 миллионов, самый богатый человек Италии Сильвио Берлускони, до сих пор не признававший победы своих соперников, все же подал в отставку. Своим сторонникам он сказал всего несколько слов. Проди далеко не уйдет с такой коалицией. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Сильвио Берлускони был одним из наиболее надежных европейских союзников президента России Владимира Путина. Все были осведомлены об особых отношениях, которые связывали российского и итальянского руководителей. Точно такие же узы дружбы существуют между Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. В свою очередь Романо Проди на посту главы Европейской комиссии всегда был острым критиком любых нарушений принципов демократии в России. Как теперь, после отставки Берлускони, изменятся российско-итальянские отношения? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет Федор Лукьянов, журналист и политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
собственно, в российско-итальянских отношениях вряд ли что-то принципиально изменится. Отношения Путина и Берлускони, они больше, я бы сказал, касались не российско-итальянских, а российско-европейских, то есть российско-ЕСовских отношений, поскольку в последние годы Россия, надо сказать, довольно успешно делала ставку на двусторонние связи с ключевыми странами континентальной Европы. Прежде всего Италией, Германией и Францией. И таким образом Россия пыталась компенсировать или как минимум дополнить те весьма непростые отношения, которые складываются с Евросоюзом в целом и с Европейской комиссией как исполнительным органом, с которым, собственно, и ведутся все переговоры по основным экономическим вопросам. Я думаю, что теперь ситуация в этой сфере как раз изменится, поскольку Роман Проди до 2004 года занимал должность главы Еврокомиссии, и он как раз был одним из самых главных критиков тех европейских лидеров, которые выстраивали свои отношения с Россией в обход центральных органов Евросоюза. То есть, так сказать, разрушали или, по крайней мере, препятствовали формулированию единой европейской политики в отношении Москвы. Проди, безусловно, попытается вернуть Италию в число, так сказать, флагманов Евросоюза, флагманов вот этой единой Европы. При Берлускони Италия занимала весьма специфическое положение. Даже некоторые особенно раздраженные политикой Берлускони европейские деятели называли Италию, так сказать, Берлускони страной-изгоем в Евросоюзе. Для России это обещает осложнение, поскольку традиционно отношения с Еврокомиссией складываются очень трудно. Еврокомиссия – сложный партнер, который, во-первых, жестко отстаивает европейские интересы, интересы производителей и потребителей европейских. Во-вторых, сама ведет тяжелую битву, не всегда видную невооруженным глазом, внутри Евросоюза за полномочия с лидерами, с национальными правительствами. И вот эта вот внутренняя ситуация крайне важна для отношений с Россией, то есть процесс вот этого дележа полномочий, он, как правило, на внешних партнерах сказывается довольно негативно. И в этом смысле усиление Еврокомиссии, соответственно, попытки ее собрать гораздо больше власти для того, чтобы транслировать ее вовне, обещает дальнейшее осложнение атмосферы, прежде всего, конечно, экономических переговоров, которые и без того сейчас весьма напряженные из-за спора между «Газпромом» и, опять-таки, Европейской комиссией об условиях торговли газа в Европе. Вообще, можно сказать, что вот эта эпоха особых отношений с отдельными странами Европы уходит, поскольку уходят лидеры, с которыми эти особые отношения выстраивались. Но это не означает, что Еврокомиссия впредь, даже если Проди, Ангела Меркель или будущий французский президент, там, допустим, что это будет Николя Саркози, даже если они, так сказать, будут более обращать внимание на Брюссель, все равно ситуация внутри Евросоюза сейчас такова, что параллельное развитие политики как на брюссельском, так и на национальных направлениях, скорее всего, продолжится, но теперь уже оно будет принимать совсем другие формы. Вот этой вот личной дружбы с конкретными лидерами уже не будет.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», об отношениях Москвы и Рима и о перспективах диалога «Россия-Европейский Союз». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 2 мая. Но вот главные темы второй половины часа. За взятки и коррупцию сразу в нескольких регионах России арестованы несколько высокопоставленных офицеров таможни. Чем вызвана очередная операция против оборотней в погонах? Проблемы с выдачей шенгенских виз в консульстве Франции в Москве, как возник очередной туристический кризис, в результате которого несколько тысяч россиян оказались лишены возможности вовремя выехать во Францию. Проблема расизма в европейском спорте. Принесет ли пользу компания ФИФА за толерантность в футболе? Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» из Германии и Испании. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. «Газпром» подтвердил, что намерен как минимум втрое повысить цены за газ для Белоруссии с начала будущего года. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центарой. Президент Чечни заверяет, что делегация сможет побывать везде. Европейская комиссия и Австрия просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета. Министры подали в отставку ввиду того, что парламент признал их работу неудовлетворительной. Евросоюз выражает озабоченность ситуацией в Киргизии. В секторе Газа сильный взрыв. Погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. США принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик. Европейскому Союзу придется прервать переговоры о сближении с Сербией, считает Олли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены 6 нападений на иностранцев. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в матросской тишине, прекратил голодовку. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы туристам.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 мая. В России проводится масштабная операция по пресечению контрабанды через крупные таможенные терминалы. Под оперативную разработку попали таможни и фирмы Москвы, находки Владивостока, Брянска и Ярославской областей. Уже задержаны десятки человек, среди обвиняемых сотрудники и руководители таможни. Активность правоохранительных органов, как замечают наблюдатели, возросла после пожелания Владимира Путина навести порядок в делах таможни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Уголовные дела против коррумпированных таможников начали возбуждать по всей России. Недобросовестных чиновников хватает в Москве, Петербурге и других российских регионах. Однако, по мнению аналитиков, правоохранители в Приморском крае превзошли самих себя, обезглавив все руководство местной таможни. В минувшие выходные взяты под стражу начальник дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшицан и его первый заместитель Александр Воробьев. Решение об аресте высокопоставленных чиновников, обвиняемых в превышении должностных полномочий, принял Фрунзенский суд Владивостока, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Следствие полагает, что летом прошлого года руководители дальневосточной таможни, выходя за пределы своих полномочий, дали незаконные указания проводить таможенное оформление ряда грузов, проходящих через границу, в приоритетном порядке, с минимальным контролем, без досмотров и по фиксированным расценкам от 8 до 18 тысяч долларов за контейнеры брали, в зависимости от типа груза. Речь шла лишь о 3 избранных фирмах-импортерах, провозивших свой груз через таможенный пункт Порт Восточный. Таким образом, по мнению следствия, чиновники якобы вошли в сговор с коммерсантами, правда, преследуя не корыстные, а ложно понятые служебные интересы, плановое повышение сбора таможенных платежей. За это и поплатились. Приморская прокуратура ведет расследование. Местные наблюдатели считают, что у дела, помимо юридической, есть и политическая подоплека. Год назад, представляя приморской администрации Эрнеста Бахшицяна, министр Герман Греф жестко заметил, что новый начальник таможни – государев человек, у президента в доверии и прибыл в Приморье спецназначением искоренить сложившуюся на погранпереходах в Китай практику крышевания. И погранпереходы, и грузоперевозки из Китая в Россию находятся в сфере влияния очень авторитетных бизнесменов края. Практически все они – депутаты местного законодательного собрания, включая спикера. Есть свой коммерческий интерес к границе и у ряда высокопоставленных приморских чиновников. Так что новый таможенный генерал мог показаться им неудобным, поскольку за год службы в крае Бахшицан так и не стал здесь своим человеком. Марина Лободе для Радио Свобода, Владивосток.
Руководство Федеральной таможенной службы России несколько обескуражено столь разрекламированным началом новой кампании по борьбе с коррупционерами. Здесь никогда не отрицали, что проблемы коррупции в таможенных органах существуют, но отделы собственной безопасности, по мнению ФТС, борются с ней намного эффективнее прокуратуры и милиции. Говорит начальник пресс-службы Федеральной таможенной службы России Ирина Скибинская.
Федеральная таможенная служба ведет эту борьбу целенаправленно, планомерно и уже давно. В 2005 году по материалам подразделений собственной безопасности таможенной службы против сотрудников таможенных органов возбуждено 530 уголовных дел. Примерно половина из них коррупционной направленности. Это 80% всех уголовных дел, возбужденных в таможенной сфере. На долю дел, возбужденных против таможенников другими правоохранительными органами, приходится только 20%. С начала этого года подразделения собственной безопасности возбудили 218 уголовных дел, другие правоохранительные органы – 16. Возникает вопрос, так кто эффективно борется с коррупцией в таможенных органах? Ответ очевиден – подразделение собственной безопасности таможенных органов.
Помимо этого, по словам Ирины Скибинской, недавно была принята новая концепция развития таможенных органов России. Одной из важнейших ее задач названа борьба с коррупцией в таможенных органах. При этом обозначены и конкретные способы, позволяющие делать эту борьбу более эффективной, говорит Ирина Скибинская.
Повсеместное внедрение информационных технологий, когда в принципе исключается контакт таможенника с участником внешнеэкономической деятельности. Как мы любим говорить, компьютеру взятку не дашь. Это, в частности, установка инспекционно-досмотровых комплексов на границах Российской Федерации. Сейчас у нас пока только начал действовать один такой досмотровый комплекс. То же самое. Таможенник отделен от перевозчика, от участника внешнеэкономической деятельности. Эта работа ведется планомерно и очень неприятно, что сейчас это приобрело черты компании, и причем черты компании такой, которая, к сожалению, бросает тень на всю таможенную систему. Меня, как сотрудника пресс-службы, очень удивило, что, во всяком случае, в первые дни, как о достижениях в борьбе с коррупцией, говорилось об уголовных делах, которые возбуждены в 2004 году, в 2005 году, причем возбуждены по материалам собственной безопасности.
У таможенных брокеров свой взгляд на проблему. Так, например, в региональной ассоциации таможенных брокеров «Северо-Запад» считают, что внесение ряда изменений в законодательство позволило бы гораздо эффективнее бороться с коррупцией на таможне, говорит директор ассоциации Роман Козлов.
Этот экстаз между бизнесом и государством в лице госучреждений свойственен всей нашей неокрепшей экономике в целом. Коррупция на таможне, она, как и во всем государстве, не является каким-то там примечательным явлением. В любой сфере деятельности есть должностные лица, которые ставят свои личные финансовые интересы превыше должностных обязанностей. Поэтому часто процветают на таможенных пунктах пропуска серые схемы таможенной очистки товара, которые, как правило, осуществляются серыми брокерами. В частности, это вина законодателя. Во-первых, здесь нет реальных преимуществ для профессиональных участников рынка в лице таможенных брокеров. Услуга предоставляется серыми брокерами за меньшую плату и с нарушениями. И самое главное, без какой-либо ответственности за оказание таких услуг. Второй важный момент – это вопросы таможенной стоимости и кодификации товаров, которые позволяют вольности их трактования, что, соответственно, несет за собой неизбежное злоупотребление со стороны должностных лиц.
Для большинства наблюдателей очевидно, что правоохранительные органы взялись за таможенников после того, как президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок на пунктах пропуска на границе, разделив работу таможенных органов и бизнес-структур. Впрочем, в Генеральной прокуратуре заявляют, что никакой кампании против таможенников не ведется. По словам одной из сотрудниц пресс-службы, с коррупционерами здесь боролись и раньше, просто теперь решили сконцентрировать внимание на деятельности таможни. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 2 мая. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы российским туристам, которые не смогли выехать во Францию в минувшие выходные. Из-за отсутствия виз во Францию не удалось вылететь, и, по разным данным, от 1,5 до 2 тысяч россиян. Некоторым туристам ущерб от потери тура обещают возместить страховые компании. Выдача выездных документов прекращена из-за забастовки сотрудников посольства 27 апреля. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
60-летний Юрий Байбардин приехал в Москву из уральского города Белорецк. Накануне он приобрел путевку во Францию в одной из туристических фирм. 2 дня пожилой мужчина добирался до столицы, предвкушая недельный отдых в Европе. В Москве Юрий Байбардин уже 4 дня, и пока не ясно, удастся ли ему пересечь российскую границу. Причина – проблемы с выдачей виз во французском посольстве.
Приехал с Урала, директором художественной школы работаю. Член Союза ЮНЕСКО. Целый год собирался в эту путевку, вернее, отдохнуть, посмотреть Венецию, Францию. Вот 2 дня в дороге и 4 дня здесь вот болтаюсь по гостиницам из одной в другой. Все деньги, значит, уже почти расходуются. И я не знаю, что дальше, что ждать-то дальше.
У вас есть какая-нибудь надежда на то, что вы уедете? Вы вообще рассчитываете все-таки поехать во Францию?
Ну, всегда человек надежный живет. Нас обнадеживает, поэтому мы надеемся. Сегодня вот что скажут. Если скажут «да», останусь еще. А если нет, значит, поеду назад домой, помашу Францию ручкой. И больше никогда в жизни туда не поеду.
Вам ваша туристическая фирма оплачивает проживание в гостинице?
Ничего нам не оплачивает.
Однодневная забастовка сотрудников французского посольства, проведенная в конце апреля, привела к кризису в российском туристическом бизнесе. Из-за задержки в выдаче виз около 1,5 тысяч туристов не смогли вовремя уехать на отдых во Францию. Убытки терпят не только российские туроператоры, но и их европейские партнеры, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Мы считаем, что уже не уехало во Францию порядка 1,5-2 тысяч человек. Если считать среднюю, то стоимость тура во Францию порядка 700-800 евро, и туроператоры, чтобы не, так сказать, потерять свою репутацию и удержать клиентов, готовы взять эти убытки на себя, ну, очень легко посчитать, вот 1,5-2 тысячи человек умножить на 700-800 евро. Получается порядка 1 миллиона, даже больше евро, которые туроператоры по российским законодательствам совершенно не обязаны возмещать туристам. Не они виноваты в этой ситуации, но они готовы взять убытки на себя.
Минувшие выходные руководители крупных туристических агентств провели у стен французского посольства, пытаясь добиться встречи с консулом. Беседа состоялась сегодня. О чем удалось договориться с французскими дипломатами, рассказывает директор туристической компании ДСБВ Карен Гончаров.
Визы тем, кому не были выданы 28 апреля, будут выданы в течение 4-10 дней. Визы на тех туристов, которые собираются уезжать завтра, послезавтра, и которые должны быть выданы сегодня, должны быть выданы сегодня. Вопрос, могут ли они это гарантировать, или может ли консульство продлить часы своей работы, чтобы точно вот всех выдать, был дан отрицательный ответ. Но было также сказано, что они будут стараться и делать все возможное, чтобы выдать вот визы на тех, кто улетает завтра-послезавтра.
Проблема сдвинулась с мертвой точки. Однако полностью решить вопрос о выдаче виз не удалось. Таково общее мнение представителей российского туристического бизнеса. Взаимных претензий оказалось так много, что консул Франции Эдит Новак пообещала в ближайшее время еще раз встретиться с руководителями турагентств. Нынешнее осложнение может существенно снизить число желающих провести отдых во Франции, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В последнее время вообще идет довольно негативная информация о Франции, связанная с беспорядками внутри страны. Вот нынешняя ситуация с визами, она, конечно, создала крайне негативную реакцию туристического рынка. Антирекламы подобные, в общем, я не помню такое, когда консульство занимает такую, в общем, прямо скажем, недипломатичную позицию по отношению к туристическому рынку. Я совершенно не исключаю, что спрос на Францию на ближайшее ближайшее время может заметно упасть.
Пресс-секретарь французского посольства Изабель Туршо считает, что не стоит излишне драматизировать ситуацию. Она напомнила, что только за прошлый год консульский отдел оформил более 300 тысяч виз, а получить разрешение на въезд во Францию проще, чем во многие другие европейские страны. Комментируя сегодняшнюю встречу консула с российскими представителями турагентств, Изабель Туршо сказала.
Во время встречи было отмечено, что выдача виз группам российских туристов была затруднена однодневной забастовкой сотрудников посольства и консульства, работающих по местному контракту. В пятницу 28 апреля визовый отдел работал в обычном режиме, было выдано 1400 виз. Представителям турфирмы господину Шпилько было указано, что делается все возможное, чтобы выдать визы тем, кто должен был уехать во Францию в конце прошлой недели. Они получат визы действительные в течение месяца, чтобы иметь возможность перенести сроки посещения Франции.
В Российском союзе туриндустрии говорят, что это уже не первый подобный случай, когда туристы становятся заложниками внутренних проблем консульств. Ирина Тюрина.
Похожие ситуации возникают, к сожалению, ну, если не сказать регулярно, то периодически. В частности, 2 года назад аналогичная ситуация была с теми же французами. Правда, тогда не было забастовки, они просто не справлялись технически с потоком виз. Но, во-первых, надо сказать, что они очень активно шли навстречу на переговоры с турбизнесом. Они работали до глубокой ночи, чтобы разобрать эти завалы паспортов. И 2 года никаких проблем с французами не было. Но это было еще при прошлом консуле, да, вот сейчас новое руководство консульства, и вот возникли у нас такие проблемы. Чего далеко ходить? Вот такая же ситуация была перед майскими праздниками с итальянским консульством. Они точно так же не справлялись с визовым потоком. Они работали каждый день до глубокой ночи. С пятницы на субботу они выдавали документы до 7 утра субботы, для того, чтобы россияне могли улететь.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это кинорежиссер Пол Гринграсс, автор фильма о трагедии 11 сентября «Рейс 93». А сейчас о другой актуальной теме дня. Накануне чемпионата мира по футболу Международная федерация футбола начала проведение кампании против расовой нетерпимости. В этой кампании активное участие принимают общественные организации страны, организаторы чемпионата Германии, поскольку для Германии эта проблема становится все более и более опасной. Национал-демократическая партия выпустила календарь игр первенства, оскорбивший чернокожего защитника сборной Германии Патрика Авамюэла. На обложке буклета изображена футболка с номером 25, который немецкий футбольный союз закрепил за этим футболистом. Текст на обложке гласит: «Белый не только цвет футболки, за действительно национальную сборную». Противники расизма считают, что нетерпимость к людям с иным цветом кожи распространена в довольно широких общественных кругах Германии. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
Патрик Авамюэла далеко не первый чернокожий немецкий игрок, который становится объектом оскорбительных выпадов со стороны правых экстремистов. Их предыдущей мишенью был другой футболист сборной Германии, уроженец Ганы Геральт Асамоа. Расисты адресовали ему плакат с текстом «Нет, Геральт, ты не Германия, ты ФРГ». А в конце марта после одного из матчей был жестоко избит нигериец Адибавале Огунгбуре, выступающий за команду 4-го дивизиона «Лейпциг». Многие ведущие немецкие футболисты включились в общеевропейскую кампанию против расизма «Stand up, speak up» – «Встань и подними свой голос». В рамках этой акции появился агитационный телевизионный ролик с участием игроков Дортмундской Боруссии, чернокожего Отто Ада и белого Кристофа Метцельдера. Сейчас, в преддверии чемпионата мира, антироссийскую программу обнародовала Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA. По словам ее председателя Зеппа Блаттера, со сборных участниц первенства будут сниматься 3 очка в случае проявления расизма со стороны болельщиков команд. В самой Германии немало общественных институтов, которые отслеживают любые проявления ксенофобии. Один из них, информационно-документационный центр по работе против расизма, был создан в 1990 году по инициативе демократических молодежных организаций Германии. Ситуацию вокруг чернокожего футболиста Патрика Авамюэла комментирует референт центра Биргит Ягуш.
С помощью расистских высказываний Национал-демократическая партия пытается привлечь к себе внимание общественности перед чемпионатом мира по футболу. Это целенаправленная стратегия, и применяют ее правые экстремисты уже не первый раз. Началось это все тогда, когда в Германию начали приезжать иностранные футболисты. Правые экстремисты стали бросать в них с трибун кожуру от бананов. Кампания Национал-демократической партии против Омовоэлы – это лишь верхушка айсберга. Тенденции наблюдаются уже много лет. В немецком футболе на разных уровнях немало черных футболистов. Случай с Авамаэла не первый и не единственный. Организованный спорт не должен игнорировать такие экстремистские выпады. С конца марта стартовала большая европейская кампания против расизма в футболе. Однако, как мы видим, пока эти старания не приносят желаемого результата.
По мнению Биргит Ягуш, расовая неприязнь распространена не только в среде активистов националистических партий Германии.
В немецком обществе существует очень много стереотипов в отношении людей с миграционным прошлым. Причем речь идет не о том, имеет этот человек гражданство Германии или нет, иностранец он или нет. Речь идет о цвете кожи. Случается, что этих людей избивают на улицах, подвергают дискриминации, порой их не пускают на дискотеки. Часто они не могут снять жилье, имеют проблемы с профессиональным обучением. Статистику по расизму вести очень сложно. Работодатель никогда не скажет, что отказал кандидату из-за его цвета кожи. Существуют, однако, социологические исследования. К примеру, по данным опроса Биллефельдского института междисциплинарных исследований конфликтов и насилия, почти у 20% опрошенных граждан Германии замечены расистские настроения. Это связано во многом с экономическим положением в стране. Часто можно услышать выражение типа «иностранцы забирают наши рабочие места». Подобная аргументация падает сегодня на благодатную почву. Тон ксенофобских высказываний становится все более острым.
Говорила представитель немецкой общественной организации. Репортаж подготовил дюссельдорфский корреспондент «Свободы» Александр Хавронин. Футбольная общественность Испании считает, что в этой стране не принимается должных мер борьбы с расизмом и что это явление набирает силу. Из Мадрида для «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Чуть более года назад в Испании был принят так называемый протокол действий против расизма, ксенофобии и нетерпимости в футболе. Этот документ был подписан Высшим советом по спорту, Королевской федерацией футбола, Лигой профессионального футбола и Ассоциацией испанских футболистов. Протокол, в частности, предусматривал принятие жестких мер против клубов, чьи болельщики позволяют себе расистские выкрики в адрес темнокожих спортсменов вплоть до закрытия стадионов. Однако, как констатировал недавно глава испанского движения против расизма Эстебан Ибарра, этот протокол не выполняется, и проявление расизма становится все более частым явлением в испанском футболе. Правозащитник потребовал, чтобы в решение данного вопроса вмешалось правительство страны. Анализируя сложившуюся ситуацию, популярная газета «Мундо» писала на днях, что борьба с расизмом в испанском футболе провалилась. Особое внимание общественности привлек недавний случай с камерунским нападающим Барселоны Самуэлем Этоо. Во время матча с Сарагосой на стадионе этого клуба Ромареда болельщики издевались над футболистом. Наконец он не выдержал, остановил игру и даже попытался уйти с поля. Только уговоры тренера заставили спортсмена вернуться к игре. За выходку своих болельщиков клуб заплатил штраф в 6000 евро. Подобные наказания, наложенные Федерацией футбола, для испанской команды, оперирующей миллионами, общественность посчитала малоэффективным. Сам Самуэль Этоо и другие темнокожие футболисты предпочитают шутить по поводу расизма, судя по всему, полагая, что с этим злом в Испании бороться бесполезно. Так Самуэль Этоо заявил после случая на стадионе Ромареда. «Разве я виноват, что я негр? Белые ведь тоже не виноваты, что они белые. У меня есть кровь, я дышу так же, как и вы, сплю и принимаю пищу. Я не думаю, что я уж так отличаюсь от вас. Кроме того, у меня есть преимущество. Мне не надо загорать. А белые нам завидуют и хотели бы походить на нас, поэтому загорают». Кстати, речь шла не о первой выходке болельщиков Сарагосы против камерунского футболиста. В прошлом году они тоже дразнили его в ходе матча с Барселоной. Ну а нападающий отомстил им тогда своеобразно. Исполнил перед трибуной, где сидели расисты, африканский танец обезьяны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 2 мая комментаторы «Московских газет» подводят итоги конкурса «Мисс Мира 2006». Его победительницей стала россиянка София Ржаковская. Впервые за 30 лет своей истории это соревнование проводилось в России, в Санкт-Петербурге. У микрофона коллега Елена Фанайлова.
Лучшей женой оказалась россиянка. Так называет свой материал российская газета. 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга, призванная эталоном красоты среди замужних женщин планеты, вступила в семейную жизнь год назад, сыграв свадьбу с крупным бизнесменом, сообщает газета. Сайт газеты «Правда» публикует несколько эффектных фотографий Софии Ржаковской с конкурса «Миссис Мира» с такими подписями. Ржаковской также принадлежат титулы «Мисс Бьюти» и «Мисс Русская Грация». Конкурс «Миссис Мира» проводит борется уже 30 лет. Замужние женщины России присоединились к этой борьбе в 1990 году. За время шоу 10 отобранных финалисток соревновались в параде в национальных костюмах, в конкурсе танцев, выступали в купальниках и вечерних платьях. Конец цитаты. Московский комсомолец продолжает рассказ о шоу «Миссис Мира». «Какая ваша мечта уже сбылась?» — обратился во время конкурса ведущий к «Миссис России». «Я встретила своего мужа», — незамысловато ответила девушка. София Аржаковская закончила Уфимское хореографическое училище, определяя теперь свою специальность как свободная танцовщица. Сейчас она учится в Московском институте менеджмента, а параллельно увлекается бильярдом, лошадьми, поэзией и рыбалкой, пишет московский комсомолец. Комсомольская правда уточняет, что педагоги Аржаковской в Уфе после ее победы на конкурсе «Миссис Мира» называют ее не иначе, как вторая после Волочковой. Во время конкурса случилось два скандала. Сначала корону и украшения для победительниц конкурса «Миссис Мира 2006» задержали на таможне в аэропорту Пулково. А в финале конкурса сначала «Миссис Мира» объявили представительницу Коста-Рики. И лишь затем ошибка была исправлена. Не передать словами выражение лица и Софии Аржаковской, и костариканки, у которой отобрали корону, восклицает «Комсомольская правда». Вообще «Комсомолка» — единственная российская газета, которая в этой путанице с победительницей видит политический подтекст и цитирует. Цитирует арт-директора конкурса с российской стороны Валерия Сергеева. «Это вовсе не ошибка. Это вполне запланированная американцами акция. Они записывают два варианта финала. Я своими глазами видел, как заполняли протокол. Нашей не было на первом месте. Видно, они хотят повторить то же, что и с Оксаной Федоровой. Потом объявят, что не справилась со своими обязанностями и отдадут корону костариканке. Американцам нужны скандалы». Конец цитаты. И еще одна цитата. «За несколько дней до конкурса «Миссис Мира» его основатель Дэвид Мармел на пресс-конференции заявил: «Мы хотим показать всему миру, что Россия – это чудесное место. Сюда нужно и можно вкладывать деньги. Наш конкурс призван показать еще и то, что Россия – это безопасное место», цитируется по газете «Известия». И, наконец, информация от московского комсомольца. «Стать миссис своей страны проще простого. Надо быть старше 18 лет, иметь мужа и быть гражданкой той страны, которую представляешь. И никаких тебе 90-60 на 90. В конкурсе, например, участвовали пампушечка из Кении и представительница Боливии, которая уже стукнула 46», сообщает московский комсомолец. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода». 2 мая американо-британский кинорежиссер Пол Гринграсс, автор только что вышедшего на киноэкраны фильма «Рейс 93», «Юнайтед 93», первой крупнобюджетной ленты Голливуда о событиях 11 сентября 2001 года. Фильм посвящен захвату террористами пассажирского самолета, который они хотели предположительно направить на здание Капитолия. Полу Гринграссу 50 лет, он родился в графстве Суррей, учился в Кембридже, окончил телевизионную школу телеканала «Гранада» и начинал карьеру как кинодокументалист. Первый художественный фильм Гринграсса «Работа» 89 года «Воскрешенный». В 2002 году его картина «Кровавое воскресенье» получила награду Берлинского кинофестиваля. Он известный мастер фильмов в стиле экшен. Фильм Гринграсса «Превосходство Борна» считается эталонной шпионской картиной начала 21 века. Он соавтор нашумевшей и запрещенной в Великобритании в середине 80-х книги «Ловец шпионов», посвященной британской секретной службе МИ-6. О человеке дня Радио «Свобода» говорит американский кинорежиссер и сценарист Андрей Загданский.
Он работает в строго документальной, или вернее, имитирующей документальный фильм манере. И чем-то напоминает мне выдающегося французского режиссера Роберта Брессона. Гринграсс работает тоже с непрофессиональными актерами в этой картине. Или с непрофессиональными, или совершенно незнакомыми нам актерами. Таким образом, дает определенную документальную достоверность. Мы не видим привычных голливудовских лиц. Мы видим совершенно новые и абсолютно, в этом смысле, ординарные лица. Такие же, как мы видим каждый раз, когда вы или я садимся в самолет. Собираются в полет. Реплики, все разговоры носят тоже характер очень документальный, случайный, непостроенный. Люди не говорят значительно, люди не говорят афоризмами, люди говорят так, как они говорят каждый день жизни. Мусор словесный. И все это создает ощущение особой достоверности, которая так эффективно и так страшно действует на зрителя. Говорить о новом неореализме в отношении этой картины, мне кажется, было бы не вполне правомочно, но о настойчивом желании вас создать реальность именно такой, какой она могла бы быть, неукрашенной, сырой реальностью, да, скорее всего, он занимает нейтральную позицию, как рассказчик истории. Мне кажется, картина «Юнайтед 93» будет иметь какое-то определенное терапевтическое действие на американцев. Рано 11 сентября еще не зажила, люди об этом думают, люди примеряют себя, как бы они вели себя, если бы не приведи Господи, им пришлось оказаться в такой же ситуации. И вот это вот терапевтическое качество в этой картине, мне кажется, есть. Поэтому я думаю, что картина, между прочим, заработает большие деньги в американском прокате, во всяком случае. Я считаю, что это картина, которая очень хорошо сделана. Но слово «выдающееся» я приберегу для другого фильма.
О «Человеке дня» Радио «Свобода» и его работе кинорежиссер и сценарист Андрей Загданский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор и ведущий Андрей Шар. Прощаюсь с вами до завтра. А вы слушайте новости и радиожурнал «Поверх барьеров». Всего доброго.
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть, это вопрос лишь техники. Найти младича.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.